Челн теперь двигался наискось течения, и Гангия хотел было забрать весло у Сатьявати, но та отрицательно покачала головой. Лодка шла на удивление легко, хотя со стороны могло показаться, что молодая женщина не прилагает к этому почти никаких усилий. Про ездовые мантры здесь вообще речи не шло. В последнем Гангия был уверен. «Если бы я узнал обо всем раньше, о тебе, о сыне...»
«Что было бы тогда?»
«Не знаю. Наверное, я бы приехал. Да, я вернулся бы сюда и взял тебя в жены».
«А что изменилось сейчас? Ты узнал, ты вернулся, я рядом с тобой, еще не поздно».
Небо на востоке плавилось ожиданием рассвета. Впрочем, ночь по-прежнему царила над землей, и заревой Аруна, возничий солнце, еще только протирал заспанные глаза. «Поздно!» — слова рождались трудно, их приходилось насильно выталкивать из уст. «Тебе сватается мой отец, Раджа Шантану, я не могу встать на пути у отца».
«Но ведь Раджа отказался принять условия моего отца, а ты волен согласиться, или тебе что-то мешает?»
Движения Сатьявати без видимой причины замедлились, весло все реже погружалось в воду, черты лица сковала чуждая рыбачке-подкидышу отрешенность. Но, тем не менее, челн продолжал двигаться с прежней скоростью. «Мешает, Сатьявати, я уже сказал. Что с тобой? Тебе плохо?» Молодая женщина не ответила. Судорога пробежала по ее гибкому телу, дерзкими пальцами проникая в тайные глубины, вынуждая каменным изваянием застыть на корме, уронив весло себе на колени. Смуглая кожа словно покрылась налетом пепла, глаза Сатьявати изумленно распахнулись, и в их глубине мало-помалу стали разгораться зеленоватые сполохи. Берил такого цвета рудознатцы восточных кхат зовут кошачьей искрой. Гангия наклонился вперед и вгляделся. Нет, это не было отражением бледного венца сомы месяца. Куда больше кошачья искра походила на янтарные угли, что неусыпно рдели в глазах их сына, черного островитянина. А потом губы на пепельном лике статуи дрогнули, раскрываясь весенним бутоном, и прозвучал голос. Совершенно незнакомый голос, мужской. «Беспокойство излишне, царевич. Она под моей опекой. Кто ты?» Искренний смех был ответом. Так смеются взрослые над детской шуткой. «Кто ты?» — сердце грозило пробить грудную клетку и горящим комом выпасть на дно челна. «Чего ты хочешь от нас?» «Вот именно от вас обоих, но в первую очередь от тебя, сын Ганги и Раджи Шантану. Перед тобой Вишну-даритель, опекун мира». Гангия не поспешил упасть ниц, и даже сложенные ладони остановились на полдороги ко лбу. «Прости мою дерзость, светоч Троицы, но откуда я могу знать, что в Сатьявати вселился именно ты, а не мятежный дух, укравший громкое имя? Мне нравится, царевич, что ты отказываешься верить на слово, даже Богу. Недоверчивость — залог мудрости будущего правителя. Что ж, не поскупись на малую талику собственного жара и произнеси тайную мантру, которой научил тебя достойный Рама с топором. Будь дерзок до конца, убедись, кто перед тобой». Гангию пробрал озноб. Мантрой раскрытия он пользовался всего раз в жизни, и то под присмотром гуру. Ничего страшного она в себе не таила, и жара тапоса на распознавание истинной сущности собеседника уходило совсем мало, но... Наследник престола боялся другого. Он боялся увидеть, как сквозь родные черты Сатьявати проступит чужое лицо. И хорошо еще, если это действительно окажется лицо Бога. Гангия сосредоточился, вызывая в себе прилив жара. Ощутил, как жгучая волна поднимается изнутри, заполняет его всего без остатка, пенясь и начиная изливаться наружу. После чего впился взглядом в непроницаемое лицо женщины-истукана и тихо произнес четыре слова. Нараспев, потому что в мантре раскрытия главным были не слова, а тон. Словно пульсирующие цепи разом сковали его воедино с женщиной на корме. Черты Сатьявати дрогнули и начали исподволь меняться. Кожа стала еще смуглее, до боли напомнив внешность черного островитянина. Отвердели скулы, ушла раскосость, легкая горбинка выгнула переносицу, а полные губы сами собой сложились в понимающую и чуть снисходительную улыбку. На Гангию смотрел Вишну, опекун мира. Таким его облик был запечатлен в статуе из чунарского песчаника, воздвигнутой перед входом в центральный храм Хастинапура. Сомнения ушли. Перед сыном Ганги сидел Девил, человек, одержимый богом. Пусть сами боги и их противники звали друг друга сурами и асурами, напрочь запутавшись, что из этих имен значит «светоносный», а что наоборот. Люди же испокон веку именовали небожителей девами. Мать Ганга даже сына сперва хотела назвать «подарком богов», то есть «девавраттой», но вовремя передумала. Наследник потрясенно вздохнул, и видение померкло одновременно с угасанием жара. «Каюсь в дерзости». Он склонился перед богом, и сложенные ладони теперь уже без помех добрались до лба. «И возношу хвалу опекуну мира за честь лицезреть его облик». «Недоверчивость и почтительность — хорошее сочетание. Поднимись, я хочу говорить с тобой». Гангия послушно выпрямился. Когда-то увидеть Вишну, благородного опекуна и своего кумира, было для него пределом мечтаний. О, как много хотел он сказать утонченному божеству, покровителю царей кшатриев. Но сейчас, когда сокровенное желание исполнилось, все слова разом вылетели из головы. Язык присох к небу, и Гангия мог только восторженно смотреть в сияющие глаза Сатьявати, угадывая за ними виденный минуту назад лик. Увы, первый же вопрос, заданный богом, окончательно сбил наследника с толку, заставив вновь усомниться в подлинности явления. «Почему бы тебе действительно не жениться на этой женщине? Тебе не кажется, что вы предназначены друг для друга?» «Но... мой отец...» «Понимаю», — в голосе опекуна прозвучала легкая грусть. Подобная забота о родителе весьма похвальна, но Раджа, в свою очередь, заботясь о тебе, никогда не согласится на условия рыбака-упрямца. Кроме того, жизнь Шантану близится к завершению. — Отец скоро умрет, — вырвалось у Ганги. Раджа тяжко болен, хотя ни он сам, ни другие еще не подозревают об этом. «Уйми печаль, мой юный друг! Шантану достойный правитель. За свою жизнь он накопил немало духовных заслуг и вскоре будет вкушать блаженство в небесных садах. Уж это я тебе обещаю. Но счастье отца отравит скорбь, если здесь, на земле, останется страдать его любимый сын. Я не понимаю, что тут понимать. После смерти Раджи тебя ждет трон, значит, тебе понадобится добродетельная жена и множество наследников, дабы род царя Шантану не угас. В противном случае все заслуги мира не спасут его от адских мук. Я знаю, у тебя есть сын, дитя сиюминутной страсти. Но о нем лучше умолчать, поскольку представить Вьясу на престоле Пускай считается между людьми брахманом, сыном спасителя Риши. Мой тебе совет, немедли. Обменяйся свадебными гирляндами с Сатьявати. Доверься мне. Мысли Гангии путались. Опекун желал добра ему и его отцу. Все слова были правильными, но... Согласиться с радостью? Пренебречь советом Бога? Словно в насмешку над родным отцом жениться на той, которая без остатка заполнила сердце Раджи? «Соглашайся», — вкрадчиво мурлыкал внутри незримый советчик. И когда сын Ганги наконец понял, чей это совет, он мимо воли содрогнулся. Зверь в душе мурлыкал. «Да, зверь и бог заодно. Возможно ли? Прости, глупца великий, но трудно мне решиться перейти дорогу собственному отцу. Видимо, недостоин я оказанной чести». «Если я явился к тебе, значит, достоин», — сухо отрезал опекун. И Гангия ужаснулся. Своим упорством и тупостью он разгневал любимого бога. «Что ж, попробуем объясниться». Казалось, Вишну смягчился, и у наследника отлегло от сердца. «В заботах о благе трехмирья я вынужден тщательно подбирать себе помощников». Я говорю не об аватарах, они в каком-то смысле и есть я, а именно о помощниках, добровольных и разумных. На земле мой выбор пал на тебя. На меня? Не перебивай. Забыл, что младший должен ждать позволения заговорить. А я настолько старше тебя, насколько гора Кайласа старше муравья, родившегося сегодня утром. Вот когда мы найдем общий язык, тогда, возможно, я дарую тебе право перебивать меня трижды в год. Хочешь воспользоваться будущим правом? Чем же я, смертный, могу помочь светочу Троице? — осмелился подать голос наследник. — Приказывай. Я с радостью выполню любое поручение. Прежде чем выполнять, надо понимать. Начнем с простого. Тебе наверняка известно, что Трехмирье не раз стояло на краю гибели. Также, полагаю, не будучи брахманом, ты все-таки слыхал, что Вселенная сотворена при помощи жара тапаса, который по сей день лежит в основе творения. Да или нет? Да, гуру говорил мне об этом. Отлично. Тогда, надеюсь, он говорил тебе и о том, что любое существо трехмирья, предавшись аскезе и подвижничеству, способно накапливать жар в себе. Гангия кивнул. Разумеется, это справедливо, когда честный подвижник получает при жизни некий дар или после смерти пожинает плоды своих трудов в небесной обители. Но ведь случалось, что жар накапливается исключительно в корыстных целях. Вспомним хотя бы десятиглавца, ракшаса-убийцу. Да, он был аскет, каких мало, но едва наш Рохля, то есть Брахма-созидатель, обменял жар десятиглавца на дар неуязвимости от богов и демонов, как трехмирие заходило ходуном. Даже после того, как я в облике земной аватары разделался с ублюдком, по всей земле еще долго дымились руины, а вдовы оплакивали погибших мужей. Впрочем, ракшас — это хоть как-то понятно, зато когда основы мироздания начинали колебать святые аскеты... Вишну помолчал, прежде чем заговорить снова. Челн продолжал скользить против течения, но Гангии было не до того. Он всем сердцем внимал речи Бога. — Приказывай! — словно в бреду шептали белые губы. — Не приказываю. — Предлагаю. Когда душа Раджи Шантану обретет райские миры, ты займешь его место на престоле. Да, царство твоего отца процветает, люди в нем обеспечены и счастливы, исправно возносятся молитвы и творятся обряды, но так ли обстоят дела в сопредельных державах? А еще дальше простираются земли заик барбаров.
Примечание. Барбары, дословно заики. Санскрит. Конец примечания.
чьи женщины испражняются стоя, а мужчины не чтят богов, допускают смешение варн или вовсе не признают их, дают нечистым собакам вылизывать посуду, из которой едят. Да ты, верно, и сам это знаешь. Знаю, великий. Ведь варна, окраска существ, — это не просто сословие. За спиной у брахмана сотни поколений потомственных жрецов, века общения с богами и наставления смертных на путь истинный. Брахман — это он сам и все его предки. Поручи обряд приношения коня любому небрахману, что получится. Тоже и с кшатриями. Год за годом род воинов копил мужество, отвагу и умение сражаться, впитывая их с молоком матери. Брось в бой рыбака или гончара, много ли он навоюет? Вайшьи землевладельцы и мастера испокон веку учились хозяйствовать. Шудры выносливы, послушны и привычны к тяжелой работе. Тысячелетия кропотливого отбора и свести все на нет из-за ложной справедливости? Только потому, что жар тапос доступен всем. И я... Мне предстоит образумить этих людей. Да, ты станешь чакравартином, самодержцем, вращающим колесо судьбы. Ты объединишь все окрестные земли, ты пойдешь дальше, в земли барбаров, и принесешь им закон, дхарму, пусть даже на конце твоих стрел. Империя Гангии Великого прославится в веках, расцветая под сенью закона, славя богов и своего земного повелителя. Решайся, стань опекуном земли. У сына Гангии кружилась голова от открывшейся перед ним картины. Не это ли мечта любого просвещенного правителя? Могучая держава, крепкая законом и благочестием, где каждый знает свое место и доволен своей участью. А во главе он, чакравартин-самодержец, фаворит самого Вишну, пользующийся поддержкой богов и любовью благодарного народа. Все враги сокрушены, еретики наказаны, подданные довольны, чистота варн незыблема, царство процветает. Богам возносятся обильные жертвы. Но это еще не все, царевич, — вернул его с небес на землю голос опекуна мира. И без барбаров хватает гнуси в трехмирье, ракшасы, пешачи-трупоеды, нечистые пхуты, преты, якши, вселяющиеся в тела умерших духи веталы, да мало ли кто еще. Долг чакравартина — выжечь нежить каленым железом раз и навсегда. Но ведь часть из них состоит в свитах богов, — изумился Гангия. Божьи слуги безопасны для трехмирья, но предающийся аскезе ракшас, который получает в итоге сверхбожественное могущество, подкрадывающийся к уснувшему в лесу путнику предклыкач, пхуты, осквернители могил, им не место среди живых, а души их, возродясь в куда более достойных существах, озарятся, наконец, светом закона и ступят на стезю добродетели. И ты в силах помочь им в этом? — Я? — Ты! — в голосе Вишну зазвенели нотки раздражения. — Объединив людей в единое государство, ты очистишь землю от скверны, после чего скажешь от чистого сердца. — Хорошо! И хорошо весьма! Что-то шевельнулось глубоко в душе Гангии. Там, далеко, притаясь на самом дне, куда не достигал свет разума, дрогнула незримая твердь, и даже зверь, внимавший речи бога вместе с царевичем, испуганно дернулся. Тайна просыпалась от долгого сна, медленно выбираясь на поверхность сквозь толщу судорожно сопротивлявшегося я. — Что же я должен сделать? — спросил у бога сын Ганги, с тревогой прислушиваясь к самому себе. — Для начала жениться на Сатьявате. Потом... Темный прибой ударил в мозг, вымывая остатки сознания, и свет померк в глазах Ганги. Тело будущего чакравартина содрогнулось, едва не выпав из челна. Руки клешнями заскребли по бортам, словно в поисках опоры. Голова свесилась на бок, глаза закатились, сверкая белками в кровавых прожилках, и изо рта потекла тягучая слюна. Сейчас могучий Витязь выглядел беспомощней младенца, и напротив него эбеновым изваянием застыла темнокожая женщина, пересыпая под веками толченый берил кошачья искра.
— На престол!
— с трудом пробулькал слюнявый рот самодержца.
— На престол и всех к ногтю! Барбаров, ракшасов, лакопал, согласных, несогласных, всех! Вославим хором братца Вишну, о мане, так упендра!
— Что ты себе позволяешь, червь? — полыхнул гневом взгляд женщины. — Забыл, кто перед тобой?
— Помню,
— ехидно прошамкали губы мужчины. — Помню, Пендра, как не помнить. Лучше б твоя мать тогда послушалась тханову лекаря и избавилась от младшенького сынка. Ведь это твоя шутка загнала меня в темницу смертной плоти. Что думал, не выберусь? Или забыл? — Вижу, забыл.
— Кто ты?
Голос бога впервые сорвался на крик. «Дьяус! Шут Дьяус, Миляга Дьяус, последний из благих. Тот, кто держал вселенную в кулаке задолго до всех опекунов вместе взятых». И челн остановился поперек стремнины, как вкопанный.